У страсти тщеславия есть свои смертные грехи. Вот их примеры. Рисковали жизнью ради того, чтобы прославиться среди людей. Жизнь – это дар Божий, который дается нам для того, чтобы мы провели здесь время пребывания на земле ради своей благой вечной участи, чтобы поборолись со страстями, чтобы взрастили в себе добродетели, чтобы устремились не к грехам, не к услаждению всякими безобразиями, беззакониями, противными заповедям евангельским, а чтобы направились к обретению состояния обожения, к исполнению того предназначения, которое дано Творцом человеку, как своему творению. И если кто-то подвергает жизнь свою риску ради того, чтобы только лишь получить славу среди других людей, такой нарушает закон Творца. Такой выступает против Бога, такого человека разжигает дьявол. И рано или поздно, при очередном рискованном таком мероприятии, дьявол устроит так, что бессмысленно закончится жизнь человека. Жизнь, которая отдана за обретение человеческой славы. Такой человек не искал славы от Бога. Такой человек презирал покаяние. Такой человек не обретал нищету духа. Такой человек делал все противоположное. Может быть, в мире, в обществе, среди людей он был прославлен. Но, оказавшись в аду, будет вечно страдать и мучиться от того, что это же тщеславие, как страсть, будет сжечь его. Сжечь его вечно, потому что там удовлетворить это тщеславие уже будет нечем. Хотя здесь он его, человек, может быть, периодически удовлетворял аплодисментами, похвалой, завистью со стороны соперников и прочим, наслаждалось его тщеславие, и получал он это действие сладкого яда, убивающего душу, которое есть тщеславие. Следующий грех. Отрекались от веры, чтобы не потерять авторитет в обществе. Вот даже еще и в нынешние дни, тем более в предыдущие времена, бывали такие случаи, что собирается группа людей, начинают говорить на какие-то разнообразные темы, пустословить, как это в народе называется, чесать языки, и, наконец, кого-то один из бесов вразумляет или заставляет, точнее сказать так, заговорить о вере. И при этом говорят о вере с надсмешкой, с издевкой, с отрицанием Бога, с осуждением церкви и прочим. И заявляют открыто, бесстыдно, что, например, они не верят и никогда не верили, и могут верить только безумные люди, что это мракобесие и все что угодно. И вот человек, если в этой группе окажется человек, который имел какую-то слабенькую веру, то такой человек из-за ложного стыда, чтобы не потерять авторитет и уважение среди окружающих людей, он берет и поддакивает. Он спокойно соглашается с этим, он, например, может молчать и также точно может отречься от веры наряду со всеми другими, или молчаливо, или какими-то словами, хотя это и будет предательство. Предательство – отречение от веры, смертный грех. Следующий пример. Одобряли смертные грехи, чтобы сохранить уважение к себе со стороны безбожников. Опять такая же история, опять компания, группа людей начинают говорить, и в разговоре начинается обсуждение какого-то смертного греха с одобрением. И все склоняются к такому мнению, что это хорошо, это правильно, это так и надо делать, и это неизбежно, это абсолютно необходимо и все прочее. И даже если окажется христианин, но, видимо, маловерующий человек, если попадет, то возьмет и тоже одобрит. Ну и правильно скажет, ну и хорошо, да ну и ладно. Вот согласие и одобрение смертных грехов является соучастием в смертном грехе. Хотя сам человек, может быть, такого смертного греха и в жизни-то никогда не делал, но он одобрил, он согласился. И часть вины за тот смертный грех, который обсуждали, переходит на одобрившего. Наиболее распространенное явление такое, когда говорят, что да вот, там жена такая-то, такая сякая, злюка там, в общем-то, плохая жена. И муж при этом считает, что у него есть право блудить. А другие коллеги, товарищи, там, коллеги по работе, могут сказать, ну и хорошо, и правильно, да, ну и что, молодец, завел себе там подружку, вот, ходи, веселись, развлекайся. Также одобряется очень часто убийство детей, аборты. Так давай быстрее, ну и хорошо, что сделали. Да куда их? У тебя и так вон двое там, или еще что-нибудь. Вот такие страшные рекомендации, советы и одобрения, они являются соучастием в смертном грехе. Если человек этого не осознал и не раскаялся, то это пятно, эта рана, точнее сказать, будет на его душе. И страшно, если человек не вспомнит это до конца своей жизни и не раскается в этом. На суд Божий так и придет вот с этими грехами, не покаявшись в них. Проститься могут грехи только здесь, при жизни на земле, если человек их осознает и попроливает за них слезы, а может быть и пот, и кровь, если грехи очень тяжкие. Согрешали смертно, чтобы не быть белой вороной. Вот ложный стыд. От тщеславия рождается ложный стыд, при котором человек, не желая выделиться в коллективе, стать белой вороной, чтобы потом не клевали, чтобы потом не презирали, не изгоняли из коллектива, чтобы всю жизнь не поминали вот этого всего человеку, он вместе со всеми берет и согрешает. Согрешает смертным грехом. Таким именно, как согрешают все остальные. Ну что я выделяться-то буду? Вот так раз. То есть Бога такой человек не боится, а людей боится. Бога не стыдится, а людей стыдится. Бога не уважает, получается, а людей уважает. То есть совершение смертного греха по любой причине, может быть даже из-за того, что не быть белой вороной, все равно это будет смертным грехом. Да тут еще как бы он удваивается за счет того, что ложный стыд еще вместе со смертным грехом, он явился смертный грех последствием ложного стыда. При этом ложном стыде человек не стыдится и не боится Бога, начинает стыдиться и бояться окружающих людей. Следующее. Приступали к церковным таинствам на показ. Например, венчались, потому что это теперь модно. Напомним, что таинство в церкви может обернуться человеку и в осуждение. Это никогда нельзя забывать. Мы думаем, что таинство автоматически всегда при любых условиях может человеку только во благо быть. Нет. Апостол нас предупреждает, апостол Павел, в своем послании к Коринфянам, что по той причине именно из вас, христиане, коринфяне, многие болеют, страдают и даже умирают, что принимают таинство причастия себе в осуждение. Потому что не проверяют себя, он говорит, исследовать надо прежде себя. Исследовать, проверить, а нет ли там каких изъянов, дефектов, со смертными грехами никак не может человек причащаться. Человек должен их осознать, раскаяться, оплакать в той мере, в которой тяжесть греха. И если это грех очень тяжкий, понести еще и епитимию, которую должен назначить священник-духовник. И этой епитимией загладить вот эту свою вину, побороть ту страсть, собственно говоря, из-за которой или на которой и родился этот плод, смертный грех. То есть дерево, страсть, если как дерево, на ней плоды, и одни из плодов очень крупные бывают, очень опасные, ядовитые, это смертные грехи. Но если это дерево уже приносит такие крупные плоды греха, как смертные грехи, значит оно выросло уже мощное, крепкое. Надо его уничтожать, это дерево. То есть саму страсть надо бороть. Для этого и нужна епитимия. Поэтому к церковным таинствам никогда нельзя приступать на показ. Или по моде, потому что все венчаются, и мы венчаемся. Это грех надругания над таинством церковным. Это грех надругания над Богом, который присутствует здесь, в этом таинстве. Это не обернется никогда человеку во благо, если человек принимает это бессмысленно, на показ, с какими-то своими заблудшими мнениями и понятиями, а не с покаянием, не с верой, как это положено, не во спасение, а ради каких-то других целей. Вот такие случаи приходилось встречать, что приходили в храм люди, семейная пара, и по настоянию жены муж шел в храм для того, чтобы обвенчаться. Жена была сама маловерующим человеком, муж вообще неверующим, а жена тащила его прямо в храм на венчание, и она думала, что этим она его привяжет, что этим она семью скрепит. Не может действовать Божья благодать насильно. На неверующего человека Божья благодать вообще действовать не может. Неверующему человеку таинство не может принести никакой пользы, оно обязательно обернется ему в осуждение. Маловерующему человеку, который не живет по-христиански, не знает евангельских заповедей, грешит и грехи не считает грехами и не исповедуется регулярно, такому человеку обязательно таинство обернется в осуждение, если он дерзко полезет в это таинство. Стыдились отстаивать истину, догматы, каноны, заповеди, если кто-то грубо их попирал. Вот здесь этот смертный грех этот пример, вот, который здесь приводится, он не означает, что надо идти на улицу и кричать, и на работе всех учить, и дома всех учить, и выстраивать, и заставлять, и всем проповедовать, хотя нет на это ни опыта, ни навыка, ни собственной веры, ни покаяния, ни благословения. Не о том говорится. Но если человек знает понятие истины, он обучен этому в храме, он верит в это, и если кто-то в его присутствии хулит веру, церковь, таинство, догматы, надсмехается и издевается, то человек должен сказать свое слово. Я с вами не согласен. У меня другие понятия. Я человек верующий, прошу вас при мне так не говорить. Если они не прекратили, то встать и уйти. Не надо устраивать скандал, ни в коем случае нельзя заводить драки, кидать там, что-то бить, ломать. Тем более на людей нападать. Нет, надо удаляться из таких мест. Но при этом нужно объявлять. Не стыдиться, не бояться объявлять, что я думаю по-другому, что вы заблуждаетесь. Вы так говорите, потому что вы никогда не изучали веру. Не вступать в спор, ничего не доказывать, но объявив свое мнение, уйти. Если мы промолчим, то срабатывает закон. Молчанием предается Бог. Кто-то хулит, ругает, срамит и позорит, а мы молчим. Мы предатели. Предатели, потому что молчанием предается Бог. Здесь молчать нельзя. Следующее. Стыдились исповедовать свои грехи, особенно срамные, чтобы не потерять авторитет и уважение в глазах священника. Утаивали грехи. Почему вот это явление относится к грехам смертным? Да потому что, если человек постыдился исповедовать свой смертный грех, не желая терять авторитет в глазах священника, то этот смертный грех никак и никогда человеку не простится. Этот человек останется с этим смертным грехом, то есть со своей смертельной раной. Такой человек не может ожить. Для такого человека таинство, например, прощение грехов, не совершится, потому что нельзя получить прощение части грехов, а другую часть грехов утаить, оставить и сохранять. Точно так, как в одной печи, если положить два или три полена березовых, а одно осиновое, и поджечь, и думая, что сгорят только три березовых, а осиновое не сгорит. Но так не бывает, в печи сгорит все. Так же точно и благодать Святого Духа, когда она в таинстве исповеди придет в сердце и по нашему желанию, по нашему хотению, по исповеданию сожжет три греха, а четвертый грех мы утаили. А как четвертый грех там останется? Он или тоже сгорит со всеми, с предыдущими исповеданными тремя, или, если Бог так делать не может, ни один грех не сгорит. Ни один грех, то есть, не будет прощен. Либо все грехи должны быть исповеданы и осознаны. Тогда благодать сходит в такое сердце, как огонь в печь, и пожигает эти все грехи. Но так, чтобы благодать сходила и пожигала часть грехов, а остальную часть грехов бы оставляла на человеке, так не может быть. Так не должно быть. Это неразумно, это бессмысленно так думать, неправильно так мечтать. По этой причине, если человек исповедовал много своих смертных грехов, а какой-то один постыдился сказать и утаил, то и другие ему грехи, в том числе и смертные, тоже не простятся из-за того, что он утаил какой-то один. И это вина, это беда человека, это неграмотность, ненаученность с духовной точки зрения человека, если кто-то так может поступить. Потому-то и вот это явление относится к грехам смертным, что человеку не только этот грех не простится, так и другие-то тоже не простятся. Неисповеданный грех не может быть прощен. Что мешало человеку признаться и сказать? Если он не знал об этом, тогда другое дело, но он и должен идти учиться, спрашивать, изучать, читать, ходить на беседы, лекции, диски покупать, слушать, книги читать. В общем-то, все ведь это есть, можно узнать. Одно дело, человек хочет, но не нашел. Другое дело, человек и не хочет этого. А третья сторона, если человек узнал об этом и не идет и не исповедует из-за какого-то ложного стыда, тогда все грехи на нем так и останутся. И другие-то грехи ему тоже не простятся. Поэтому вот трагичность этой ошибки, когда человек боится исповедовать грех, стыдится, чтобы не потерять авторитет, трагичность в том и заключается, что и другие грехи тоже не могут быть прощены. Утаивать категорически ничего нельзя. Очень плохо, когда христиане, например, в одном храме являются прихожанами и регулярно исповедуются у священника, а впав в смертный грех или вспомнив какой-то старый смертный грехов, бегут исповедуются в другой храм, думая, что вот там чтобы мне здесь не стыдиться, не позориться, я там исповедую, там мне священник отпустит, а тут опять буду дальше ходить себе и все. Но чтобы сказать вот своему батюшке такой грех, я не могу, мне очень стыдно, он же на меня потом косо смотреть будет. Или как мне потом с ним там общаться и прочее, мне будет стыдно. А лучше к незнакомому батюшке схожу, съезжу в область куда-нибудь подальше, или в отпуск поеду, там исповедуюсь, а тут дальше буду. Это наивное заблуждение. Бога не обманешь. И это опять ложный стыд, это подпитка страсти тщеславия. И по сути это будет опять смертный грех. Если человек совершает смертный грех, то как ему опять простятся грехи? Вот нужно преодолевать этот ложный стыд, это действие бесов внутри человека. Нужно с верой преодолевать. Не можем попросить о помощи, чтобы мне объяснили, что здесь стыдиться нечего, стыдиться тут нельзя. Священник, если он глубоко искренне сострадает и сочувствует христианину, он не только не осудит человека, он обрадуется. Он с духовной точки зрения будет благодарить Бога за то, что Господь дал силы человеку признаться в грехе, исповедовать грех, чтобы освободиться от греха. Как любой врач будет радоваться тому, что у человека зажила рана какая-то страшная. Врач помогал, лечил, и рана зажила, у человека сохранилась жизнь. Но неужели священник не будет радоваться тому, что душа, убитая смертным грехом, вернулась к вечной жизни? Поэтому ложный стыд здесь абсолютно нельзя останавливаться на нем. Абсолютно нельзя в это верить. Это пугает и обманывает бес, чтобы оставить душу у себя в рабстве и в плену. Приведем примеры и других грехов по этой же самой страсти тщеславия. «Присмыкались перед начальниками, сильными мира сего, чтобы получить их внимание и расположение. Желание похвалы от людей и поиск авторитета. Хотим, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались, стремимся быть впереди. Искание славы человеческой, земных почестей, должностей, званий. Смакование своих достоинств, невидение собственных недостатков. Хвастовство, приукрашивание речи, преувеличение для большей убедительности. Следование моде, желание красивой одежды, украшений, изысканной мебели, вещей и прочее, чтобы не отстать от других или быть впереди». Причем здесь не говорится, что нельзя покупать новую мебель, новую одежду. Мы не о том здесь говорим. Мы говорим о том, что когда люди делают это ради того, чтобы получить себе наслаждение, удовольствие, и чтобы обогнать других или успеть с другими, которые уже вот то-то приобрели. Но это гонка, это какая-то погоня ради собственной приятности или ради собственной славы, или чтобы пришли и нас похвалили. Ах, ох, как у вас. Для этого делать неправильно. Такие впечатления и чувства нужно отвергать. Ремонт делать можно, мебель покупать можно. Если средства, которые используют люди для обустройства, ремонта, для благоустройства, для покупки одежды, транспорта, если деньги эти заработаны честным путем, не грехом каким-то, а честным путем, то человек может их тратить и использовать по своему усмотрению, по необходимости. Это грехом никаким не является. Достаток в жизни не является грехом. Даже богатство само по себе грехом не является, лишь бы этим богатством человек не кичился, не прославлялся, не делал бы на показ, не превозносился бы над другими, не думал, что это его личное. Это Бог дал ему на время, чтобы он этим богатством разумно распоряжался, не забывая нищих, страждущих, церковь. Тогда такой человек тоже может спастись. Хотя мы должны помнить слова Господа, что легче верблюду войти в игольные уши, чем богатому в Царство Небесное. И трудно спастись надеющимся на богатство, Господь подчеркивает, надеющимся. Нельзя надеяться на это богатство. Сегодня оно есть, завтра его может не быть. Следующий пример грехов. Примеры. Положительная оценка своих душевных качеств. Самодовольство. Положительная оценка своих телесных качеств. Красоты лица, прически, приятности голоса и прочих качеств тела. Приписывание их себе, а не Богу. Неспособность переносить замечания, упреки, увещания, как несправедливые, так и справедливые. Особенно трудно переносить несправедливые упреки, а мы и справедливых-то не можем еще стерпеть. Когда мы научимся терпеть несправедливые упреки, если справедливые все время не хотим сносить? Мы все время оправдываемся, все время спорим, все время хотим себе как-то выгородить, но нам неприятно, это задевает наше тщеславие до такой степени, что он готов аж напасть на того, кто нас обличает или упрекает. Хотя это бывает вполне справедливо. Вот сначала научимся принимать справедливые упреки и благодарить тех, кто нас упрекает и обличает. Это наши благодетели, они делают для нас добро. Хотя, может быть, они делают не ласково, не совсем приятно для нас, не нежным голосом, не с извинением, может, делают резко или даже грубо. Но в целом, если здесь рассмотреть истину, то оправдываться нельзя. Если действительно мы ошиблись, допустили ошибку, вину, то нужно признавать, они нам помогают исправиться. Желание всякий раз оправдываться, выгораживать себя, выставлять себя невиновными, указывая разные причины, лишь бы нас не уличили в лени и неумении. То есть 100 причин человек найдет для того, чтобы оправдать свою ошибку, лень, нерадение и неумение. Лишь бы его не уличили в этой лени и нерадении. Оправдываем свое незнание веры и греховность предыдущей безбожной жизнью и атеистической пропагандой, хотя гонения на веру давно прекратились. Прекратить уже нам пора оправдываться, что мы веру не знали, не учили, никто нас не учил. Все уже, очень много лет прошло, как вера опять не подвергается гонениям, открыто, свободно. Давно уже пора нам изучать, оправдываться уже бесполезно. Неспособность относиться одинаково, ровно к хвалящим нас и обижающим нас. Почему мы любим тех, кто нас хвалит? И почему мы так не любим тех, кто нас обижает или обличает? А почему? В тех и в других людях есть образ Божий. За тех и других людей одинаково Господь пролил свою кровь, умер на кресте. Они одинаково потенциально могут воспользоваться жертвой Христа и спастись. И Бог одинаково на них заставляет светить свое солнце, одинаково на них Бог проливает свой дождь. Плоды земли они собирают также одинаково, земля им служит. Дышат одинаковым воздухом. А почему мы их-то одинаково не можем воспринимать одинаково? Да потому что в нас внутри тщеславие. Нашему тщеславию приятно принимать тех, кто к нам относится по-хорошему, хвалит нас. А почему? Потому что от этой похвалы у нас срабатывает чувство приятности, самодовольства, это сладкий яд. Так эти люди еще больше вредят нам. Они убивают нас этим сладким ядом. И если мы не умеем бороться с тщеславием, то они губят нас своей похвалой. Нельзя хвалить человека. А вот те, кто нас обижают или злословят, или обличают, пусть даже резко и грубо, они большие наши благодетели. Они видят наши недостатки, правда, наши недостатки их, видимо, раздражают, потому что они за это нападают на нас. Или даже злословят. Но в этом мы должны видеть благо для себя. Они обличают наши дефекты души. Если, например, клевещут, и человек конкретно не делал какого-то греха, а его подвергают оклеветанию, то тогда и это благо. Потому что незаслуженные напасти и гонения – это вообще высокая евангельская добродетель. Это уже 8-9 ступень евангельских блаженств. Чего же отказываться-то? Если мы не умеем еще это нести, то по понятной причине. Если мы за справедливое это еще не хотим отвечать. Если мы еще до сих пор любим тех, кто нас хвалит, хотя это наоборот опасно очень, это очень плохо, то, конечно, как мы понесем незаслуженные оскорбления, тем более клевету? Заискивание перед теми, от кого что-либо зависит, непрезрительное или безразличное отношение к тем, от кого ничего не надеемся получить. Лесть, хваление человека, чтобы добиться его расположения к нам или ради какой-нибудь выгоды. Похвала с завистью. То есть, когда хвалим другого человека, а сами при этом завидуем. Тонкое такое интересное проявление, странное, когда вот хвалим на показ перед другими людьми, а у самих зависть к человеку. Хваление человека на людях, чтобы заметили наше великодушие и отметили нас. Лицемерие, притворство, актерство, неестественность поведения. Оправдываемся, я не виноват, у меня такой характер, или ты сам напросился. Вот если коснуться еще предыдущего греха, лицемерия, то в нас, христианах, это нередко встречается. Когда мы на показ перед людьми бываем такими благоговейными, такими благочестивыми. Так мы выглядим смиренно. Голова опущена, глаза смотрят в пол, говорим голосом тонким, таким нежным и приятным, осуждаем себя, да мы грешники окаянные, да ой, да у меня столько грехов, вот в подобной манере. А в другом месте можем напасть, можем кричать, можем махать руками, осуждать, обвинять людей ни за что, в спор вступать, требовать себе чего-то. А куда девалось смирение? Где? Куда оно вдруг девалось? Куда оно прошло? Либо его не было, оно было там показное. В предыдущем случае оно было показное, театральное, спектакль разыгрывали. А в самом деле-то я не такой. А я вот, какой вот я бываю потом, вот такой я настоящий-то. А здесь я был не настоящий. Во мне как бы живет, получается, два человека. Один реальный, какой есть, вот такой злодей, грубый, обидчивый, нападать умею, не прощаю, осуждаю, злословлю, завидую. А другой еще не настоящий я, который я в теории только себе представляю и, может быть, теоретически хотел бы этого достичь, но потому что прочитал, что так вроде надо. А на практике делаю это все наоборот. На показ могу сыграть роль на 5 минут, ну на 15. А потом множество часов или дней буду находиться в своем натуральном состоянии, которое ближние уже и терпеть не могут. Но это и есть лицемерие. Это значит, что душа не исцелена. Человек сам себя обманывает и других обманывает, думая, что он уже поправился. Перекладываем свою вину на других, чтобы не потерять репутацию и не выслушивать упреков. Нежелание здороваться первым, пойти на примирение первым. Нежелание выполнять работу, унижающую наше достоинство. Боимся осуждения со стороны окружающих, страдаем мнительностью, переживаем о том, а что подумают, а что скажут люди. Вот такие люди очень мучатся сильно, у них всегда вот эти вот мысли, они всегда страдают, маются, все время оглядываются, самоедство у них, никогда покоя у них у бедных нет. Следуем греховным правилам и традициям мира, чтобы не стать белой вороной, оправдываемся, что теперь все так живут. Уклоняемся от христианской жизни из-за ложного стыда перед знакомыми. Стыдимся держать дома иконы, носить нательный крест, креститься на людях. Если бывает такая необходимость, не обязательно это делать на показ, когда мы едем в транспорте или в метро там, или на улице стоим на остановке. Тут не надо на показ ничего делать. Мы можем мысленно в уме накладывать на себя крест. Но если мы подходим к храму и видим какие-то там знакомые стоят в стороне, и мы постыдились перекреститься перед храмом, то это уж явный ложный стыд, тщеславие наше тут нас подводит. Скрываем, что ходим в храм, исповедуемся, соблюдаем посты, что ходим в храм, исповедуемся, соблюдаем посты, что верим в Бога и так далее. Скрываем. А для чего? Почему скрываем? А стыдно. А вдруг узнают, а вдруг будут смеяться, а вдруг они другого мнения. Боимся насмешек, упреков и непонимания. Огорчаемся, если не получаем похвалы и одобрений, особенно когда они достаются другим. Тут уж зависть начинает мучить. Обязательно расскажем, если что-то придется доделать за кем-нибудь. Пытаемся унизить, зачернить, затушевать, перетолковать в худшую сторону достоинства и заслуги других людей. Говорим многозначительно: «Да не так уж он хорош, как вы думаете». Или: «Да вы про него не все знаете». С любопытством узнаем недостатки других и охотно передаем это окружающим. При этом испытываем удовольствие. Домогаемся возвышения и признания себя. Забыли слово Божие: кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою. Совершение добрых дел ради земной славы или чтобы хотя бы заметили, обратили внимание и похвалили. Не укрываем все добрые дела от взоров человеческих, долго сами помним о сделанном, вспоминаем с удовольствием, рассказываем окружающим. Стремимся к роскоши и пышности, желаем что-то, чем-то особенным выделиться, показаться перед знакомыми, соседями, родственниками. Похваляемся даже своими пороками и стараемся хоть этим, но выделиться среди окружающих. Расточали средства на показ, чтобы вызвать уважение к себе или спровоцировать зависть. Употребляем в шутку слова молитв из Священного Писания. Мечтание о своих способностях, о своем предназначении, значимости. Думаем о себе, что смиренны, говорим об этом другим, проповедуем свои труды, хвалим себя. Радуемся и вдохновляемся, когда видим, что нам завидуют. Употребляли свои таланты и способности не с христианским смирением, а с тщеславным самодовольством. Передразниваем, пересмеиваем других, бывает даже священников. Изображаем с преувеличением, мимикой, жестами, гримасами других людей, высмеиваем недостатки окружающих. Артистизм. Копирование речи, движений, жестов с целью рассмешить других, порисоваться, быть в центре внимания. Радовались при совершении доброго дела, приписывая его себе, а не Богу. Земные радости считаем вознаграждением за христианское благочестие. Острословие, шутливый тон, красное словцо, рассказывание смешных историй, анекдотов. Добавление к сказанному кем-то своих остроумных замечаний, реплик и уточнений. И чувство приятности, когда хвалят.